Здравствуй, дорогая церковь. Рад вас видеть, рад вас приветствовать. Я за этой кафедрой, по-моему, не стоял больше 8 месяцев, очень как-то трепетно. Хотя мне доводилось за это время проповедовать в других местах, но в этой кафедре есть какая-то особая энергетика. Тут так, наверное, после Коли Скопича. Еще хотел сказать, мы часто приходим на собрания, там по инерции или еще по каким-то таким мотивом сердца, я просто прошу, вот, нам нужно такое внутреннее усилие воли, чтобы понимать, зачем мы сюда пришли. По сути, если бы не было нашего Бога и Бога Великого, все, что здесь происходит, абсолютно человеческое такое мероприятие, такого много есть в мире. Все, что здесь происходит, имеет свое значение и свою значимость, потому что наш Бог велик. Тут немощные люди, тут немощный человек сейчас за кафедрой, музыканты. Но то, что у нас Бог велик, это делает это собрание осмысленным и значимым. И нам нужно еще понимать одну вещь, что наш Бог, Он сам по себе достоин нашего поклонения. Поэтому, когда мы приходим в воскресенье, мы должны с обязательством приходить. С обязательством отдать Богу почтение и преклониться перед Ним. Часто мы приходим больше, может, по каким-то другим мотивам. Но это очень важно для наших сердец, потому что Бог очень велик, и правильно, что мы преклоняемся перед Ним. Еще относительно, может, проповеди. Это очень распространено, что мы когда слушаем проповедь, ну, она может и так вылететь, и так. Сам вот фокус на применении, ну, это проблема часто. Поэтому еще такое обращение к вашим сердцам. Давайте, когда будем слушать, все-таки так цепкими быть внутри, чтобы схватить что-то для себя, для своего сердца. Потому что если мы не применим, ну, слушатели мы забывчивые, нет смысла в этом. И давайте сейчас просто помолимся, чтобы действительно наши сердца, ну, нам нужно, чтобы Дух Святой, Он фокусировал нас. Чтобы Он давал нам так силу сейчас Бога видеть, от себя отвернуться, людей не видеть. И провести это время очень эффектно, качественно, потому что это очень драгоценное время. Оно должно, оно обязано менять наши сердца, потому что Божье Слово будет звучать. Поэтому давайте, можете сидя, я просто помолюсь и попрошу, чтобы Бог благословил нас. Боже, Ты великий Создатель всего, всей Вселенной. И как сегодня уже читали, Боже, тексты открывают, что Твое величие, оно просто неисследимо. Оно не вмещается в разум нас, Господи. При всем этом Ты очень конкретно заботишься о каждом из нас. Ты привел каждого из нас сюда. Мы абсолютно Тебе открыты, и каждое помышление в сердце Ты знаешь. Ты знаешь наши нужды, в чем нам нужно расти, в чем нам нужно меняться. Я знаю, Господи, что решение всех наших проблем – это в Тебе, Господь. Я очень прошу Тебя, чтобы наше сердце, оно было преклоненным, сейчас смиренным, чтобы мы слушали Твои слова, понимая, что это Твои слова. Я прошу Тебя, чтобы Ты наши сердца смягчил, чтобы Твои слова, они проникали глубоко, Боже, и имели действие в нашей жизни. Я прошу Тебя, чтобы мы здесь были единой церковью, Господь. Это не приход, не что такое. Тут собралось Твое живое тело. Я прошу, чтобы Ты просто нас объединил в единстве, в любви Твоей во Христе, Боже. Я прошу Тебя сейчас, дай, Боже, силы мне и дай нам внимание, Господь, сейчас изучать тему, которая будет. Видеть Тебя в этом, прославлять Тебя, Господь. Благослови нас. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Я когда-то уже сам не помню, когда начинал проповедовать на Нагорную проповедь по заповедям блаженства. Я говорил 4 проповеди, это будет 5-я. Эта проповедь будет касаться темы милости. И эта тема, она актуальна для нас всегда. Была, есть и будет. И давайте прочитаем, откроем Матфея 5 главу и прочитаем со 2 стиха по 12. Это вступление в Нагорную проповедь, ее называют еще заповеди блаженства. Потому что каждая заповедь начинается со слова «блажен». 5 глава Матфея, со 2 стиха. «И он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, потому что они утешатся. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю». Блаженны алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Наш стих 7. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Я вам напомню, что заповеди блаженства, ну, их, на них можно под разным углом посмотреть, но один из таких углов зрения, те заповеди, которые там описываются, по сути, это характеристики верующего человека. Тут написано человека, который наследует Царство Небесное. То есть это такая совокупность, это характер, там фундаментальные качества описываются. Это как рентген наше сердце, по большому счету. И мы все в своей жизни как-то оцениваем свою духовность, свою зрелость, вообще верующие мы люди или нет. И для этого мы используем какие-то критерии, какие-то отправные точки. И далеко не всегда эти критерии библейские. Вообще мы призваны, да, сказано, проверяйте, верили вы, Павел говорит, вникайте в себя и в учение, занимайтесь этим постоянно, чтобы себя спасти и слушающих вас. И даже человек, который, ну, не особо трудится над этим, все равно он как-то оценивает себя, только на более поверхностном уровне. И многие люди оценивают себя по каким-то неверным критериям и утверждаются в том, например, что у них все хорошо перед Богом, что все хорошо с их духовностью, или они даже могут очень высоко думать о себе, хотя картина может быть совсем не такая. Один из моментов, который приводит к нас к неверной оценке себя, своей духовности, я его назвал так, это смещение акцентов с главного на второстепенное. То есть часто мы формируем свое мнение о ком-то или о себе самом на основании вещей, которые не являются главными. Они на самом деле второстепенные. Но нам почему-то кажется, может, они более видимы, что это и есть главное. Я хочу прочитать пару текстов в Писании, которые, ну, ярко показывают, что проблема такая есть. Один из них – это Матфея, 23 глава. В этой главе содержится проповедь Христа, когда он проповедовал фарисеям, он произнес там 7 проклятий, по сути. Каждое проклятие начиналось со слова «горе». «Горе вам», говорит Иисус, и обращается к таким людям с 23 стиха. «Горе вам, книжники и фарисеи». То есть это очень религиозные были люди, очень стремящиеся к Богу. Они были элитой духовной Израиля. Он говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе». И вот что они оставили. Суд, милость, это как раз наша тема, милость и веру. «Это надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». То есть они комара отцеживали. Там такие названия есть, анис, тмин. Это специи. То есть там очень маленькие зернышки. Они были настолько скрупулезны, что отбирали каждое 10-е зернышко, чтобы отдать Господу десятину. Это даже не было прописано в законе напрямую. Но главное они оставили. Суд, милость и веру. И почему они стали главное, это очень понятно и логично. Потому что главное исполнять всегда тяжело. То есть подбирать там зернышко, помучиться, это не так трудно. Но главное, именно там просто проверяется наше практическое христианство. Именно там проверяется, преклоняется ли наше сердце перед Богом. Именно там идет жизнь. Это уровень сердца. Поэтому из-за того, что это очень сложно, потому что там нужно от себя отрекаться. Там нужно умирать. А слово «умирать» оно связано с болью, не хочется. Мы избегаем этого. По этой причине люди формируют свою человеческую лжерелигию и делают это достаточно гениально часто. Настолько, что обманывают самих себя, что им потом не расскажешь ничего. Иисус много раз этим людям объяснял. Они были очень уверены в себе. И молился так фарисей, видя мытаря, говорит, слава Богу, что я такой. И Иисус говорит, вы гробы окрашенные. Вот эта вся ваша побелка внешняя, там все гнило. Я понимаю, что у этих людей не было шанса это жить для Бога. Потому что сердце не было возрождено. Да? Они не имели Духа Святого. Они не были покорены Евангелию. О какой жизни перед Богом может идти речь? Когда сердце жесткое, когда нет нового сердца. Мы же люди, которые знают Бога уже, которые покорились Евангелию, которые имеем другие сердца, имеем в себе Дух Святой, имеем Его силу. Конечно, радикально отличаемся от этих людей, если эта реальность к нашей жизни относится. Но эта иллюстрация все же остается вполне применимой к нам. Потому что даже когда Бог нас спас, Он призывает нас к освящению, Узкий тернистый путь, много давления. Говорит, оставьте себя, берите крест свой, следуйте за мной. Это очень тяжело. Сейчас нам, возрожденным людям, это очень тяжело. Потому что это путь умирания. И мы убегаем от этого. Поэтому с нами происходит такая же картина в той или иной степени. Я хочу прочитать еще два текста, которые говорят о приоритетности такого явления, как милость, о которой мы сегодня будем говорить. Один из них находится в Осии 6 главе. 6 глава, 6 стих. Бог говорит: «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжений». Еще один текст находится в Матфея 9 главе, 13 стих. «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, потому что я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». То есть в этих текстах ясно видно, что ценит Бог. Что для Него такие качества, как милость, милосердие, сердце выше, чем служение, чем наша жертва. И давайте обратим к своему сердцу такие вопросы. Как мы оцениваем свою духовность? По каким критериям? Может, вы не особо трудитесь над этим, но это очень важно. Бог призывает нас. Может, мы оцениваем, потому что мы каждое воскресенье ходим в церковь и в среду на группу? Потому что мы совершаем служение в церкви? Потому что мы читаем Библию каждый день? Потому что не делаем страшных грехов, платим десятину? Может, мы любим просто поговорить о богословии, это доставляет даже нам радость? И мы таким образом причисляем и говорим: видите, как мне приятно. Может, мы учимся в церковно-библейской школе или в семинарии. Много-много-много замечательных вещей. Они все замечательные. Если многого из этого, что я перечислил, нет в нашей жизни, проблема очевидна. Но нужно одну вещь ясно понимать, что ни одна из них не является критерием оценки нашей духовности. Все, что я сейчас перечислил, это всего лишь инструменты, которые даны нам от Бога, чтобы приводить наше сердце к духовности. Но часто так получается, что мы используем эти вещи и думаем: смотрите, наша жизнь христианская, христианизированная. Но это должно повлиять на сердце, само по себе ничего это не значит. И часто это не доходит туда. Те качества, о которых говорит Христос на Горной проповеди, они фундаментальные. Именно в соответствии с ними нужно себя оценивать. Это качество истинно возрожденного верующего человека. Истинно того, кто принадлежит Царству Небесному. Напомню, какие были до этого качества рассмотрены. Мы говорили о нищих духом. Это человек, который признает свое духовное банкротство перед Богом. Это человек, который принял Божий свет, Божие обличение в свое сердце. Он сказал: да, Господи, я грешен. Он это признал. Потом мы говорили о людях плачущих. Это человек, который сокрушается перед Богом от сердца. Потому что часто так происходит, что человек видит себя греховным. Но сердце не хочет сокрушаться, он закрывается. Так человек плачущий, этот, который на уровне сердца сокрушился, то есть у него есть истинное покаяние. Мы говорили о кротких людях, это люди, которые укротили свои амбиции. Это люди, которые покорили себя Богу. Это люди, которые не имеют претензий на себя. После того, как они увидели себя перед Богом, у них нет этих претензий. Они подчинились Богу. Мы говорили о алчущих и жаждущих праведности, или правда тут написано. Это люди, которые отвернулись от греха и теперь стремятся к правде, стремятся к Божьей святости. И мы говорили, что им дана святость Христа, они приняли этот дар благодать. Конечно, после таких перемен сердечных человек должен становиться милостивым. Это будет логично. И этот образ, который сейчас я описывал, нищий духом, плачущий, кроткий, алчущий, такой нуждающийся весь, милостивый человек, он не популярен в этом мире, мягко сказано. Это даже больше, наверное, образ неудачника напоминает. И в то время, когда проповедовал Христос, этот образ тоже не был популярен. Один из философов даже говорил, что милосердие – это болезнь души. В Риме, когда рождался ребенок, у отца были такие права, что если он палец поднял вверх, ребенок оставался жить. Если он опускал, его топили или бросали со скал на камни. У нас сейчас общество более такое, конечно, интеллигентное, у нас просто аборты делают. Но жестокости очень много. Мир нуждается в милосердии. Этого не хватает. Еще хотел бы сказать, что многие люди, они претендуют на то, что они милостивые. Они могут сказать: смотрите, я же там бедным помогаю, я там детей могу даже усыновить, я там то могу сделать. То есть очень такие поступки как бы внешне очень достойные. Но если у этого человека нет этой совокупности качеств, его милость – подделка. То, что описано в Нагорной проповеди, все эти качества, все эти характеристики характера, их нужно рассматривать в совокупности, в целостности. То есть, если вы говорите, что вы человек милостивый, но при этом не сокрушенный, вы не милостивый. И наоборот. Это совокупность. Поэтому так легко отличить. То есть, люди могут в мире хвастаться, но это хвастой, пока они не сокрушены. То есть, все это милосердие, вся эта благотворительность – это ноль. Это они ради себя делают. Они не сокрушены, это не из сердца исходит. Это было такое вступление больше. Давайте теперь перейдем к самому тексту и ответим на вопрос, что же такое милость в соответствии с Писанием. Думаю, чтобы лучше понять это явление, давайте его посмотрим в том, как оно себя проявляет. И одно из основных проявлений милости – это прощение. Это способность прощать. Человек милостивый – это человек прощающий, человек, который вмещать может людей разных. Которое сердце такое. Я не знаю, как вы себя оцениваете. Я думаю, что людям ой-ой-ой, как непросто прощать. Я думаю, что с этим есть огромная проблема. Может, кто-то смотрит в свое сердце и думает, что это легко. Но мне кажется, что это неправильный взгляд. Есть такое выражение, я слышал, что тот, кого не предавали, тот и не жил среди людей. Поэтому, когда человек смотрит на себя и думает, там не прощать легко, может, просто вы держите дистанцию с людьми, защищаясь от боли. Потому что люди, когда близкие отношения, они друг друга будут ранить. Очень несовершенны мы все. И часто есть люди, которые, они как отшельники, они закрывают всех, они разочарованы во всех. Они боятся этой близости. И это состояние связано с тем, что сердце немилосердное. Апостолы очень хорошо понимали, что простить – это очень непростое дело. И когда Иисус учил прощению, у них такая реакция была одна очень интересная. В Луки в 17 главе, с 4 стиха, Иисус учит апостолов и говорит им: «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Я думаю, что в этот момент они как бы остановились, помолчали, посмотрели друг на друга, вспомнили все свои грехи, вернее, грехи друг друга против друг друга. И в один голос сказали: «Господи, умножь нас веру». То есть они понимали, это очень непросто. Есть вещи, которые люди легко прощают, а есть, которые тяжело. И очевидно, это связано с ценностями нашего сердца. То есть есть зоны в нашем сердце, в которые, когда кто-то попадает своей стрелой, этим грехом против нас, там начинается битва. У нас у всех есть такие зоны. Поэтому именно когда грешат против нас в том, что нам ценно, что нам дорого, проверяется наша способность прощать. Именно там, не там, где легко. Каждый человек, которого в жизни предавали близкие люди, знает, что это такое. Когда вот Христос говорит, что любите врагов ваших, мне кажется, что близких, то есть их легче любить, врагов-то. Близких как-то сложнее. Одна из причин, конечно, нужно практически любить. Враг там далеко, даже если что-то сделал, но он там дальше. То есть не нужно каждый день собой жертвовать. Но представьте себе, когда ваш близкий становится вашим врагом. Потому что когда против вас грешит вам самый родной человек или близкий человек, этот момент – это момент вражды. Вот да, когда враг вот здесь, это очень сложно. И Давид по этому поводу, он переживал разные предательства. Он в одном из псалмов, в псалме 54, он молится Богу и описывает такую ситуацию. Это псалом 54, с 13 стиха он говорит: «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и вместе ходили в Дом Божий». Говорит, что врага мне было бы проще простить. Но ты тот человек, которому я открывался, с которым я был близок, которому я доверял, именно ты меня предал. Говорит, это уже очень трудно. И это происходит с нами. А теперь представьте себе, если бы у Иисуса Христа не было милосердное сердце, если бы он не обладал этой драгоценностью в себе, если бы Бог не был таким, мы бы не существовали. Я хотел бы подметить, что Иисус Христос, он был не только Бог, он был еще человек. Он как человек переживал боль, его же все предали, его оставили ученики, все от него убежали. Он переживал серьезные испытания в этом вопросе, и вот он висит на кресте раскрытый. Не так, как часто мы можем вести себя с людьми, защищая себя. Это так больно открыть руки, потому что туда начинают вонзать все. И он висит так на кресте, и на него обрушиваются все просто наши грехи. И удивительно, что он делает в этот момент. Он говорит слова, которые просто доказывают, что он Бог. В Луки 22 главе 34 стихе он говорит: «Отче, прости им, потому что они знают, что делают». И дальше написано: «И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехались же все вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воны ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого». Иисус принял такое решение. Он открылся для боли, для насмешек, для ругательства, для издевательства. Открылся для тех, кто это сделал против него. Это невероятно. И он это сделал, чтобы привести нас к счастью. Он это сделал, чтобы привести нас к святости, чтобы привести нас к радости в Боге. Чтобы мы прославляли Бога, чтобы мы имели настоящую жизнь. Если бы Бог не обладал этим драгоценным качеством, люди бы ни секунды не жили на этом свете. И как написано: по милости Божией мы не исчезли. И еще милость Божия к нам обновляется каждое утро. Я сейчас чуть задел вопрос, что действительно сложно прощать. По-настоящему прощать. И я хотел бы рассмотреть ряд причин, по которым людям тяжело быть милостивыми, тяжело быть прощающими людьми. Я три причины определил, наверняка их больше, но я увидел таких три основных. Первая причина – это недостаток любви. Мы со времен грехопадения поражены эгоизмом. Эгоцентризм, самоцентричность. Многие слова описывают это явление. И в мире слово «эгоист» сейчас даже такое модное, что ли. Гламурненькое, я не знаю, как его называть. «Эгоистик мой», там могут сказать. Я знаю, на Печерске есть ресторан «Эгоист» называется. Духи есть женские, по-моему, «Эгоист». Или мужские. Мужские, да? То есть мужчины больше эгоисты. Все мы эгоисты. На самом деле проблема эгоизма – это... То есть, если на эгоизм посмотреть здраво и реально, то это духовный рак, неизлечимая болезнь с вечными ужасающими последствиями. Это очень серьезно. И в мире говорят, интересно, что многие христиане, я тоже слышу, как-то иногда соглашаются с таким мнением, что нужно вначале себя полюбить, а потом других любить. Это полнейший бред. Потому что от самовлюбленности спасаться нужно. Мы себя любим чересчур, вот беда. И любовь настоящая, она желает... «Благо ближнего человека выше своего». Я так какую фразу произнес? «Благо ближнего человека выше своего». На самом деле это невероятно сложно для нас. Да, любовь – это благо ближнего выше своего. Для нас это просто там внутри все должно ломать от одной мысли, что я буду жить ради этого человека, не ради себя. Если мы вот так правильно посмотрим на себя. Эгоизм же – это удовлетворение себя. Это то, чем мы поражены, это то, что для нас по естеству. Конечно, Бог дал нам новую природу, есть тенденция к новому. И часто, когда человек стоит перед выбором прощать, это подобно тому, что от него кусок мяса хотят оторвать. Какую-то ценность вырвать из сердца. И я бы хотел... Я думаю, что очень хорошо видно это на примере отношений. Муж-жена или там жених-невеста, кто-то... Те люди, которые уже так смотрят друг на друга в будущем. Ну, такой пример. Вот представьте себе, вот мужчина, что вы увидели в невесте, да, что она плохо готовит там, или ужасно готовит. Вы понимаете, что ваша будущая жизнь не изменится. Как вы ели холостяцкой жизнь, так и будете. И вам очень сложно это принять и простить. Как ты не научилась готовить? В конце-то концов. Ради меня-то. Это чуть-чуть, как бы, конечно, смешно. Есть пожестче вещи. Когда вас конкретно близкий человек предает. Вот тут уже становится сложно. И в принципе мы естественным образом должны терпеть боль от такого предательства. Это не только вопрос эгоизма. Это нормально, когда близкий вас человек предает, чтобы было больно. Эгоизм может усилить это в десятикратно. Но если ваша любовь к этому человеку зависит от его совершенства, это и есть эгоизм. Любовь библейская, она другая. Мы настолько поражены, особенно в отношениях, вот это желание иметь рядом с собой идеального человека, это иллюзия такая, это глупость, это невозможно. И мы часто даже склонны себя обмануть и убеждать, что все-таки он или она идеальная. И даже когда он грешит, все равно идеально. Но потом уже накапливается, невозможно так думать. И это разочарование может привести к тому, что ваша любовь угасает, она будет угасать, если это просто человеческое. В отношениях охладевает, она может даже в ненависть перерасти. Как Амнон когда-то так любил Фамарь, история из Ветхого Завета, что он возненавидел ее. Любовь библейская другая, она не зависит от совершенства человека. Это посвящение, это жертвенная любовь. Это невозможная для человека любовь. Но если в отношениях нет такой любви, если нет прощения, далеко не пойдешь никуда. Вообще, если нет прощающего сердца, никакие настоящие глубокие отношения не могут развиваться. Они станут в тупик. Потому что все люди невероятно несовершенны. Или начинаем закрываться, потому что нет принятия. Много-много всего такого происходит. И начинается лицемерие, начинаются маски, начинается игра. Потому что нет прощения. Пример прощения, опять же, кто? Христос. Пример прощения, которое исходит из жертвенной любви. Это в Ефесянам 5 глава 25-27 стих. Описывает, как Христос строит отношения с церковью, со своей невестой. Он обращен, то есть это невеста, у него серьезное, страстное, ревностное отношение, как с самой близкой. То есть это невеста, это мужчины понимают, женщины понимают, что такое жених, наверное. И здесь сказано с 25 стиха: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Первое, что он сделал, он просто отдался в жертву. Мы как хотим? Ага, то есть мне нужно ты совершенная или ты совершенный, чтобы мне было хорошо, чтобы мне было безопасно, не было больно от тебя и тому подобное. Это естественная наша позиция. Она внутри такая. Он же приходит, берет церковь, которая, я даже не знаю, как на тот момент это блудница, никак по-другому не назвать. Потом Бог нас обращает к себе, освящает, мы становимся его невестой. Но даже на данный момент мы сейчас, каждый из нас, очень-очень неверны Богу. Если бы он отталкивался от нашей идеалистичности, вообще бы ничего не началось. То есть путь, который Христос прошел и проходит церковью, и который устанавливает нам, это процесс жертвенности. Он жертвует собой ради того, чтобы, и тут написано, чтобы осветить ее, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. То есть Христос не взял идеал, он ведет человека к идеалу путем своей жертвы. Таким образом должны наши отношения строиться. Мы не идеальны. Но любовь в том, что я буду жертвовать собой своими интересами, я буду терять свои ценности, я буду терять свои мечты, я много чего буду терять. Потому что моя цель не я, не стяжание для себя. Моя цель – твое счастье, твой успех, твое совершенство в Боге. И это Божий путь, это невероятная планка, это единственно верный путь. И это единственный путь, который, ну, то есть не будет по-другому настоящих отношений. Настоящих не будет, это единственный путь в этом мире возможный. Потом отказывайтесь от иллюзий. Нет в них смысла. Это постоянные удары будут об реальность, и все будет разбиваться. Поэтому первая причина, почему людям тяжело прощать, это недостаток любви. Вторая, я ее писал так, что это принцип справедливости. Человеку свойственно жить по этому принципу. Это для него естественно. И это святой принцип. Бог невероятно принципиален. Он не откажется ни одной нормы закона, которую он установил. Этот мир существует только по одной причине, что Иисус Христос был уготован как жертва еще до создания мира, чтобы удовлетворить Божью принципиальную справедливость. Только на этом основании Бог проявляет милость. Иначе Он не мог бы сам себе противоречить. Он очень принципиален. Нет милости без справедливости, мы чуть об этом поговорим. Поэтому проблема не в том, что сам по себе принцип справедливости плох. Проблема в том, что люди используют его неверно. Я приведу два примера, как неверно. Первое – это то, что люди, во-первых, склонны использовать закон, справедливость, нормы закона по отношению к другому человеку, а не себе. Мы думаем, что это дано нам для того, чтобы вот на человека смотреть. На самом деле, когда так происходит, мы защищаем свои права, мы защищаем свои ценности, мы защищаем то, что нам дорого. Если вы посмотрите, то люди не принципиально во всех заповедях. Они будут сражаться там, где эта заповедь защищает их сокровища. В другом месте они даже не будут требовать справедливости, но в этом будут, потому что это связано с их сердцем. Второй момент – это то, что человек, когда смотрит на закон, он ставит себя на место судьи. Это результат грехопадения. Когда человек согрешил, ему была предложена претензия быть Богом. У нас есть такое искажение в сердце, что мы думаем, что мы боги, поэтому восседаем как бы над законом. Поэтому по поводу Библия нам говорит. Римлянам в 14 главе, в 4 стихе сказано. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, потому что силен Бог восставить его. Еще один текст Иакова, 4 глава, 11-12 стих. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? То есть Бог ясно говорит, это не ваше положение вообще. Поэтому главная функция закона – это помогать освящаться лично нам. Но есть правильное применение принципа справедливости. И милость без справедливости – это не милость. Есть ряд текстов, я сейчас прочитаю, где описано, что милость и истина всегда рядом идут. Они вместе. В Псалме 84 написано: «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызываются». Псалом 107. «Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя». Притча 3 глава, 3-4 стих. «Милость и истина да не оставляют Тебя. Обвяжи ими шею Твою, напиши их на скрижали сердца Твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Милость, явленная без обличения, там, где это имеет место, это не милость. Скорее всего, это малодушие или равнодушие, или человек защищает какой-то свой комфорт, боится потерять человека. Разные моменты. Потому что человек, который со здравой милостью в голове, он понимает, что грех этого человека, он рушит его. И если он нацелен на благо этого человека, он будет говорить ему о его грехах. Милость не зависит от того, попросил прощения человек или нет. Но как себя будет вести милость, это уже другой момент. Но она будет говорить. И в притчах сказано, что искренне укоризны от любящего и лживый поцелуй ненавидящего. Иногда эта милость – это просто лживый поцелуй, может быть. Человек истинно милостивый, истинно желающий добра и счастья для другого человека, видя, что он грешит, он будет со смирением подходить и говорить: «Смотри, есть проблема, это тебя разрушает». Поэтому итог. Нам дан закон, чтобы любить ближнего. И нам дан закон, чтобы проявлять милость разумно. Если вы посмотрите на закон, вторая заповедь, да, люби ближнего своего. И все, что там сказано, по сути, это не вопрос осудить его. То есть не убей его, не прелюбодействуй, не желай его жены и имущества его. То есть все заповеди даны для того, чтобы мы могли правильно проявлять любовь и милость к людям. Это очевидно даже. Но часто не так происходит в нашем сердце, потому что мы сражаемся за себя. Я назвал две причины. Недостаток любви, принцип справедливости, который движет людьми. Еще одна причина – это недостаток сокрушенности нашей. Это то, что здесь написано. Первые три качества – нищий духом, плачущий, кроткий человек – они описывают человека сокрушенного. По причине того, что в этом есть проблема. Наши сердца немилостивые. Потому что наши сердца претендуют на амбиции. Они претендуют на свои права. Они видят себя достойными. Поэтому идет сражение. Человек кроткий, он не видит себя так. Человек сокрушен, он видит: ничего себе, сколько мне Бог простил. Как я могу вообще что-то для себя требовать? В Евангелии от Матфея есть притча. Удивительная притча. Там описывается как... Мы сейчас прочитаем. Там описывается как... Один подданный, слуга, раб в царстве, пришел к царю, имел огроменный долг, умолял его о милости, и он был помилован. В свою очередь он выходит и не может помиловать друга. Своего вообще в маленьком вопросе в сравнении с тем, что ему прощено. То есть это похоже иногда на нас, когда мы обращаемся к Богу. Мы вообще очень склонны к себе применить принцип милости, а не справедливости. И мы обращаемся к Богу и говорим: «Боже, прости нас». И мы уверены, что прощаем, но если мы не можем, что Бог нас прощает, но если мы других людей не прощаем, у нас нет сокрушения. Это было ложное покаяние, это было ложное сокрушение. Так и сказано в молитве, что если вы прощаете, то есть когда вы просите прощения у Бога, прощайте других людей, чтобы Бог вас прощал. Давайте прочитаем эту притчу, она находится в 18 главе Матфея, с 21 по 35 стих. Эта притча содержится после учения о дисциплине, о прощении. С 21 стиха Петр приступил к нему, к Иисусу, и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз?» Иисус говорит: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз, то есть не считай даже. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда он начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Это тоже не сосчитать. Огромная сумма. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя». И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. И вывод: так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Мы еще потом заденем чуть этот момент. Я назвал три причины, можете подумать, еще какие есть, которые приводят наше сердце к тому, что нам тяжело прощать. Недостаток любви, мы движены принципом справедливости ради того, чтобы защищать свои ценности, и мы недостаточно сокрушены перед Богом. Мы не видим себя в истинном свете перед Ним, потом претендуем на какие-то свои права. Теперь я хотел бы поговорить об основаниях для прощения или об истинах, которые должны нашему сердцу помогать быть милостивым, которые должны влвлиять на нас, менять нас, наше мышление менять, чтобы мы были способны быть милостивыми. И эти основания, они много связаны с тем, что уже сейчас было сказано. Это как итог и небольшие дополнения. Первое основание такое. Любовь как цель жизни. Вторая заповедь призывает нас любить ближнего. Написано, весь закон в этом. Мы же по внутренности своей смотивированы иначе. Любить себя, стяжать для себя, себя удовлетворять. Это неверная цель в жизни. Просто неверная. У нас так мышление работает. Нам нужно трансформировать это. То есть цель, которую Бог нам дал, это любить ближнего. Это цель, которая будет вознаграждена. Это достойная цель. И в своей книге «Не трать свою жизнь напрасно» Джон Пайпер, очень хорошая книга, он рассуждает о разных моментах, как жить, чтобы жизнь не прошла даром, чтобы потом в конце жизни перед Богом мы не оказались с пустым корытом. Это будет просто очень, ну, это беда. И он, одна из целей жизни, он ее так описывает. «Невозможно рисковать жизнью ради того, чтобы радовать других в Боге, если ты не можешь простить». То есть он говорит, что жизнью надо рисковать ради определенных целей, радовать других в Боге. То есть это проявление любви, чтобы этот человек был счастлив. Он говорит, что это невозможно делать, если ты не можешь простить. Если ты настроен видеть ошибки и огрехи других людей, обижаться на них, если ты готов относиться к ним грубо, то рисковать ради их радости точно не станешь. От этого настроя он встречается в каждом человеке повсеместно. Следует избавиться. Мы не сможем с радостью рисковать ради того, чтобы люди были счастливы в Боге, если мы их ненавидим или держим зло на них, или нас отталкивают их недостатки и промахи. Мы должны стать людьми прощающими. Дальше он подытоживает. Если мы не живем ради цели любви, мы проживаем свою жизнь напрасно. Второе основание для того, чтобы наше сердце было милостивым, это осознание Божьего прощения в отношении нас лично. Голгофа – это лучшее место. Когда мы приходим на Голгофу в духе, в истине, думаем об этом, размышляем об этих истинах, когда мы видим Христа распятого, разорванного в клочья, страдающего за наши грехи, это очень ясно показывает нашу меру грехов. Нет меры. Огромный грех. Так вот, находясь перед Голгофой, говорить: вот он против меня грешит, я не могу ему простить. Это высочайшая неблагодарность Богу. Это высочайшее такое пренебрежение жертвы Христа. Задумайтесь об этом. Библия так говорит, это очень серьезный момент. Ефесянам сказано в 32 стихе, это четкая истина, которая учит нас, как прощать. Но будьте друг к другу добры, сострадательны и прощайте друг друга как и Бог во Христе простил вас. В другом месте еще написано, что принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божию. И около Христа Голгофского мы понимаем, как мы были приняты. Вот на этом основании мы должны принимать. Третье основание – это благоговейный страх перед Богом. Из притчи, которую мы прочитали, из других мест, звучит предупреждение. Я думаю, что стоит к этому серьезно относиться. Там сказано, что тот, кто не прощает людей, сам не будет прощен. Мы читали притчу в Матфея, там было сказано, «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешению». Там раб был отдан истязателям. Иаков говорит, «Ибо суд без милости не оказавшему милость». А в день, когда мы предстанем перед Господом, нам нужна будет милость очень серьезно. Нам нужна эта милость. В самом нашем тексте написано, что помилованы будут милостивые. Важно понять, что не милостью мы зарабатываем помилование. Это противоречит просто вообще Евангелию и евангельским истинам. Речь идет о том, что если человек принял благодать, и его сердце стало милостью, это уже свидетельство, что он будет помилован. Это уже свидетельство, что он сейчас помилован. Это проявитель того, что Бог его помилует, то, что он сейчас милость являет. Конечно, это действие Духа Святого, это плод возрожденного сердца. Это важно понимать. Еще такой момент, что в этой притче говорится, что раб, который не простил, будет отдан истязателям. Вот подумайте, когда у вас в сердце есть непрощение, это просто истязатель внутри нас. Ох, он разрывает. Чем дольше вы не можете простить, чем больше вас нагнетают эти мысли, вот эта злоба, это внутри вас истязатель, оно разрывает. И Бог вам не даст туда мир. Он не успокоит вас, если вы это не отпустите, если вы не простите. Поэтому я верю, что Бог – это как одно из наказаний, потому что если наше сердце не прощающее, есть грех. Я понимаю, что это не в секунду происходит, есть борьба, есть процесс, много всего. Но если не прощающее, Бог будет очищать нас. И само непрощение будет приносить нам серьезную скорбь в сердце. Поэтому вывод такой – благоговея перед Богом мы должны смиряться и прощать. Я подчеркну, что смирение, именно смирение нам помогает простить. Попробуйте, если кому-то... Когда мы смиряемся перед Богом, видим себя очень маленькими, наше сердце прощать способно становится. Четвертое основание для прощения – это блаженство прощения. В этом же тексте написано, что такой человек милостивый, он блажен. Вы даже когда простите, можете уже в этот момент ощутить, что сравнение с тем, что со мной происходило, это действительно блаженство. Меня мир наполняет, я отпустил это. И Иисус утверждает. Часто нам тяжело вообще верить, что тут о блаженном человеке говорится. Кто-то страдалец замученный. Но это правда, это именно блаженный человек, это человек сильный, потому что прощать – это свойство сильных, это правильная фраза. И это невозможно человеку, это в Боге только возможно. Поэтому простить не заинтересован не тот, кто кается. Тот человек, который согрешил против нас, даже если он не кается, в любом случае, он нуждается в покаянии. Это его нужда, это не наша нужда, чтобы он покаялся. Наша нужда – его простить. Мы в этом заинтересованы. И в притчах 17, есть текст в 11 главе притч, сказано в 17 стихе. «Человек милосердный, милостивый, благотворит душе своей». Он приносит своей душе благо, человек милосердный. «А жестокосердный разрушает плоть свою». Ваше непрощение будет вас разрушать, даже на физическом уровне. Есть такие болезни, психосоматика, психосоматические. То есть они исходят из внутреннего состояния. Такие химические процессы начинаются в организме, которые разрушают нас. Вот когда сердце ожесточенное, когда есть злоба, у нас даже в организме вырабатываются элементы, которые разрушают нас. Там язва, желудка – первый признак. Я не хотел в медицину уходить, у меня там профессионально чуть. Но суть в том, что человек милосердный, он сам себе, он благотворит душе своей. Конечно, это основание должно зиждеться на основании смирения, сокрушения, а не на основании того, что давайте достигать ради себя блага. Вы не достигнете, если это мотивация основная. Пятое основание. Еще бы хотел по поводу прощающего сердца. То есть, в чем еще будет благословение? Если вы посмотрите, человек, который жесткий, не прощающий, не принимающий, у него есть большие проблемы в отношениях с людьми. У него большие проблемы в отношениях в семье будут. Потому что не будет человек открываться человеку, который не может принять. У него будет такая вокруг, как круг недоступности. Человек же милосердный, ему будут открываться. Ему не будет бояться признаться жена или муж жене. Они будут открыты, они понимают, что они друг за друга. Это огромное благословение. К вам будут приходить братья или кто-то, сестры, и будут открываться. Вы будете человеком, который, ну, которому захочется открыть сердце, с которым захочется поговорить. Это тоже огромное благословение. Основание 5 – это уподобление Христу. Еще одна высочайшая цель, которой мы призваны. Иисус – высший образец милосердия, очевидно. И много раз в Писании говорится, что, ну, это цель для нас – уподобляться Ему. Всякий раз, когда у вас стоит вопрос простить и не простить, у вас есть выбор сделать шаг в уподобление Христу. А прощение особенно эту возможность дает. И осознание верных для нас целей, оно просто фокусирует нашу жизнь правильно. То, что нужно жить для любви, то, что нужно жить для уподобления Христу. Если это основные цели, ваше сердце выработает другой подход, когда стоит вопрос обиды, ранения и тому подобное. Вы будете противостоять этому естественному стремлению. Этим должно быть наполнено сознание, должно быть наполнено сердце. К этому Бог нас призывает. И тут далее в Матфея, в этой же Нагорной проповеди, в принципе, после заповедей блаженства, вся Нагорная проповедь – это практическая иллюстрация этих заповедей. И здесь есть пример призыва нас жить не по принципу справедливости, но по принципу милости, по принципу уподобления Богу. Давайте прочитаем. Это 5 глава, можно с 38 стиха до конца 5 главы. Чуть дальше заповеди блаженства. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. Принцип справедливости. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя отдай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Потому что если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот он призыв. Поставьте себе это целью. Зачем жить тогда? Если мы христиане, мы для этих целей должны жить. Это должен быть нас фокус. Это ставит нас сразу на тернистую тропу. Самоотречение, несение креста. Но это благословение огроменное. Поэтому я перечислю 5 оснований или 5 истин, которые должны помогать нашему сердцу, направлять его, чтобы быть милостями. Это любовь как цель жизни. Осознание Божьего прощения в отношении нас лично. Благовейный страх перед Богом. Это блаженство, которое исходит из прощения. И это цель как уподобление Христу. И я еще хочу задеть сейчас момент, как практически становиться милостивым, прощающим, и как выглядит прощение. Без Бога невозможно. Поэтому первое – это пребывание в Боге. Написано, что Христос – лоза, мы ветви. Если Его жизнь через нас не течет, невозможно. Поэтому заповедь блаженства нас приводит к зависимости к Богу. Как только мы вне Бога, у нас все это всплывет. Мы не можем совладать со своим сердцем. Мы не можем прощать. Это небесные дары. Потом пребывание, абсолютно зависимость Бога, пребывание в Нем, пребывание в Его Слове. Как Иоанн говорит, если вы пребываете в любви, в Боге пребываете. Невозможно. То есть если это не делать, все остальное бесполезно. Если не проводить время Богом постоянно, если в Нем не быть, не наполняться, невозможно. Второй момент, это нужно размышлять о Евангелии всегда. Там ядро наших жизненно важных истин. Размышлять о том, как Христос умер, о Его жертве, что это значит лично для меня. Насколько я прощен, как я помилован им. Третий момент. Исследуя ценности сердца. Мы когда читали притчу, Иисус сказал ученикам, что они должны прощать от сердца. И задайте себе такой вопрос, что вам тяжелее всего прощать? Ответ на этот вопрос даст вам понять, какая наивысшая, возможно, ценность вашего сердца. И вполне может быть так, Бог же суверен, Он же все контролирует. Волос с головы не падает. Это человек, который согрешил против вас, не просто так это сделал. Им движил его грех. Но почему-то Бог сделал такое обстоятельство, что это с вами происходит. Иов говорил, что то, что я боялся, то меня настигло. Когда у нас есть какая-то ценность, мы за нее очень переживаем. Когда к ней приближается опасность, страх, потому что грозит опасность же ценность. Поэтому это вполне реальная ситуация. Я в жизни такие переживал. Когда Бог дает вам эту ситуацию, чтобы сокрушать вашего идола сердца. Потому что он жаждет в этой ценности иметь жизнь, опору, благословение. И эта ценность конкурирует с Богом. Потому что Бог есть источник жизни. Он единственная опора, он единственный совершенный. И мы в чем-то пытаемся полагать свою надежду. Бог будет это сокрушать, он ненавидит идолов наших. И эти идолы нас будут разрушать, потому что они обманщики. Это все на лжи построено. Но смотрите на эту ситуацию так. Если против вас так согрешили, если это вам очень больно, Бог допускает эту ситуацию, работая с вашим сердцем, сокрушая этого идола. Это вполне реальная ситуация может быть. Поэтому нужно оценивать себя на уровне сердца. Прощение невозможно без внутренней трансформации. Четвертое. Как должно выглядеть практически прощение? Очень практически. Прощать значит забыть. Я взял небольшой отрывочек материала из института, называется Международный институт душепопечительства. Сейчас он так называется. Он создан профессором Рон Харрис, его зовут. Он разрабатывал учение о прощении. И там такой блок есть, как практически должно выглядеть прощение. И говорится, что прощение должно выглядеть как бы в трех измерениях. Приводятся два стиха. Исаия, 43 глава, 25 стих. «Я сам, Бог говорит, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Важный момент, не помяну. И еще один текст Иеремии 31-34. «Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Это еще сказано, что Бог предает забвению наши грехи. Принцип такой, что Бог, прощая нас, конечно, Он помнит все, но Он предает грехи наши забвению. Он их не вспоминает. Это принцип и пример, как мы должны прощать. Первое, мы должны, когда сказали, что человека прощаем, мы обещаем, что мы ему не будем вспоминать грехи. Написано в притчах, помните, что кто скрывает проступки, тот ищет любви, да? А кто напоминает, тот удаляет друга. Поэтому, если вы сказали «я вас прощаю», вы должны говорить, что «я обещаю, что я тебе больше этого не напомню». Второй момент, что когда вы говорите «я прощаю», вы обещаете, что вы не скажете это другим людям. Вообще, это клевета. Есть, конечно, процесс дисциплины, когда человека обличаешь. Если он не смиряется, нужно приводить еще двух. Если смиряется, нельзя. Но вы обещаете, что вы будете хранить доброе имя этого человека, что вы будете говорить о нем с лучшей стороны. Вы говорите, я тебе это не напомню, и другим людям я не буду об этом говорить. И третий момент очень сложный, самый сложный, определяющий вообще суть ли, было ли это прощение. Вы говорите, я прочитаю, тут хорошо написано, что вы обещаете избавляться от злых мыслей, о мести и ненависти, от горечи по отношению к соделанным против меня грехам. Я не буду вести счет плохому. Вот это уже сложнее. Потому что часто человек говорит, простил, а там бурлит, а там кипит. Это как саркофаг такой сверху, я никому не говорю, а внутри там просто Чернобыль. Не было прощения в таком случае. И когда-то при удобном моменте все равно выстрелит. И вы все вспомните, и взорветесь. Не произошло прощения. Есть в Коринфянам текст, во 2 Коринфянам, 10 главе, там сказано, что мы всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Всякое помышление в послушание Христу пленяем. У нас в тех, кто есть Дух Святой, у нас есть сила мысли подчинять Богу. Поэтому мы должны пользоваться этой силой. Если мы прощаем, нам нужно внутри себя бороть это. И Бог благословит. Бог обязательно благословит. Поэтому в трех измерениях я не говорю, если я простил, я обещаю не говорить тебе, не говорить другим и сам себе этого не говорить. Я предаю это забвению. Вот как выглядит прощение. И плоды прощения – это ваши отношения углубляются, они созидаются, укрепляются и растет любовь. Если вы разбежались, сказали, да-да, все хорошо, пацан, отлично, и больше не общаетесь, так происходит. или там в отношениях в семье, там бац, да, я тебя простил, еще одна стена, еще одна, и там уже стратегия идет. Вы заходите в эту квартиру и понимаете, там холодная война. Это не прощение. Плоды показывают. Проявление милости, еще один блок такой, я его постараюсь чуть побыстрее, будет короткий. Проявление милости, сострадания и практической помощи нуждающихся. Мы сейчас сделали акцент большой на таком проявлении милости, как прощение. Но милость больше, чем прощение. Само понятие, оно шире, чем прощение. Есть такое считание, что проявление милости – это сострадание в действии. То есть, когда мы оказываем помощь нуждающимся, когда мы сострадаем им. То есть, это не значит просто чувствовать сострадание, но на деле его являть. И не просто сопереживать, но и протягивать руку помощи. Христос проявлял милость и тем, кто не искал прощения у него. Он сострадал, помогал, жертвовал собой. В 1 Иоанна, в 3 главе стих. Давайте прочитаем текст 16 по 19 стихи. «Любовь познали мы в том, что Он, то есть Христос, положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред ним сердца наши». То есть мы склонны иногда так сопереживать, но помочь практически не всегда просто. А принцип тот же, как в прощении нам нужно что-то отдавать, жертвовать собой, так и в делах милосердия, в милостыне, в сострадании, практической помощи. Нам нужно чем-то жертвовать, комфортом, временем, деньгами. Что-то нужно от себя отрывать. Христос всего себя отдал. По этой причине людям на самом деле так иногда кажется, это все понятно в заповеди, милость, будь милостивым, как бы даже ко мне применимо. На самом деле, многим из нас эта заповедь очень неприятна. Может, даже ненавистно. Человек склонен дать Богу подачку в виде там десятины или еще чуть-чуть вот так вот. И то часто так, чтобы свою жизнь обустроить. А дать всего себя целиком – это непросто. Но именно об этом идет речь. Только Бог не заслуживает метод. Он нашу вообще жизнь искупил уже. Если вспомните, был молодой юноша, богатый. Он подходит к Иисусу, очень хороший человек с виду. Уважаемый, и он ищет путь к Царству Небесному, искренно. И Иисус говорит, смотри, имение продай свое, раздай нищим. Опечаленный ушел. Он не справился с этой заповедью. Я не говорю, что нужно нам раздавать имение, чуть не об этом. Но эта заповедь покусилась на его так ценности, что он отрекся от Христа. Я хочу прочитать одну выдержку тоже из этой книги, как не тратить свою жизнь напрасно. Речь идет о молодом пасторе, который в Шотландии служил в 19 веке. Тут будет цитата из его проповеди его прихожанам. Это пастор из Шотландии Роберт Мюррей Макчейн, который умер в возрасте 29 лет в 1843 году. Он говорил о милосердии и щедрости христиан как о доказательстве того, что они действительно христиане. Он любил бедняков своего прихода и переживал за тех, кто не искал возможностей выказать им свою заботу. И вот цитата из его проповеди. Он проповедует людям и говорит: «Я беспокоюсь о бедняках, но о вас больше. Я не знаю, что скажет вам Христос в день великий. Боюсь, многие слушающие меня прекрасно знают, что они не христиане, ибо они не любят давать. Чтобы давать много и щедро, совсем не жалея, необходимо новое сердце. Ветхое сердце скорее откажется от крови, чем от своих денег. О, друзья мои! Наслаждайтесь своими средствами, пользуясь ими в полную силу. Не отдавайте ни пени, упивайтесь своим богатством побыстрее, потому что я говорю вам, вы будете нищими в вечности». Радикально проповедовал молодой человек, конечно. Я понимаю, что не все так сразу, не все так просто. Но давайте из того, что мы слышали, просто мы оценим свои сердца. Давайте не будем обмануты, потому что мы реально обмануты. Нам тяжело отдавать, нам тяжело жертвовать, нам тяжело быть милостивыми по причине того, что мы ищем счастье во лжи. Мы ищем счастье для того, чтобы стяжать, чтобы жить для себя. Давайте оценим реально свое сердце в соответствии с библейскими критериями. Вот с тем, что мы сейчас слышали о милости, насколько наше сердце прощающее. Есть ли сейчас люди, которым вы не простили, которых вы не вмещаете, которые неприятны вам, или которым вы равнодушны? Проверьте свое сердце, принимайте решения. Как в вашей жизни обстоят дела с любовью к деньгам ради себя? Готовы ли вы жертвовать, если Бог вас к этому призывает? Или на самом деле ваше состояние, как у того молодого человека? Потому что этот призыв – это практическая реализация истинного христианства. Мы можем обойти эти самые главные заповеди, реально можем обойти. Просто посмотрите честно на себя, перед Богом. Просите Его, чтобы ваше сердце соответствовало тому, что тут есть. И вы будете счастливы 100%. Иисус учит нас, как быть счастливыми. Это Его Евангелие. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Счастье в самоотречении, счастье в том, чтобы брать крест, чтобы жертвовать собой. И те, кто напояет других, будет сам напоен. Огромное количество текстов. Христос отдал свою жизнь, Он превознесен. Именно за это Бог Его превознес. За то, что Он так смирился и так пожертвовал собой. Не может принести плода семя, которое прежде не умрет. Если мы не умрем, жизнь напрасная, жизнь бесполезная. Она ничего не принесет, она будет жалкой. Итог жизни будет никчемный. Поэтому давайте побеспокоимся за самих себя, друг за друга. И давайте восстанавливать мир, если его нет между нами, чтобы прославить Христа в этом. И давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты такой Бог милосердный и человеколюбивый. Мы благодарим Тебя, что Ты из милости Своей отдал Сына Своего в этот мир, чтобы Он невероятным мучительным образом умер за нас, чтобы мы имели это прощение, чтобы мы имели Твою милость, Твою благость к нам. Это, Боже, я умоляю Тебя, чтобы мы не были людьми неблагодарными, чтобы мы ценили каждый день нашей жизни, Боже, потому что Он по милости Твоей дарован нам. Даже тем, кто Тебя не знает, кто Тебя отвергает, они живут, они дышат, они питаются, они имеют всякие радости в жизни, только исходя из того, что Ты милостив. Господи, я молю Тебя, чтобы мы были в этом мире явным свидетельством Тебя, чтобы мы, если дети Божьи, мы отражали эту реальность, чтобы мы не уподоблялись, не сообразовались с этим миром, но отражали Твои принципы, Твое сердце, чтобы мы были милосердны, чтобы между нами было видно это, чтобы была видна любовь, которая являет Тебя. Я прошу Тебя, чтобы все, что сказано в Слове Твоем, мы приняли очень серьезно к сердцу своему, чтобы мы не откладывали в долгий ящик что-то там, потому что нам тяжело. Боже, дай нам звать Тебе, дай нам просить у Тебя сил, чтобы умирать для себя, Боже, и Ты будешь совершать свою работу. Благослови, Господь, всех нас. Благослови нас быть поистине счастливыми людьми в Тебе, поистине сильными, поистине жертвенными, поистине похожими на Сына Твоего все больше. Благослови нашу церковь. Мы молимся и Тебя благодарим во имя Иисуса Христа. Аминь.